Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, беседу Евгения Данилова с певицей Анастасией Гороховой и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Он богохульствует, думают о Христе некоторые из книжников и фарисеев, когда на их глазах Господь говорит расслабленному перед тем, как исцелить его: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». И они, фарисеи, мнят себя совершенно правыми и видят во Христе только человека, по каким-то им неведомым причинам, обладающим очевидным даром чудотворения, тогда как прощать грехи может только Бог. Но с точки зрения Бога, ставшего во Христе человеком, главное в человеке — возможность избавления, исцеления от греха, потому что грех препятствует вхождению в полноту жизни вечной, в то время как всякий физический недуг по сути является следствием общей человеческой греховности и сам по себе — обретению жизни вечной не препятствует. Между тем, наше время является временем не только весьма развившегося культа золотого, точнее сказать, зеленого тельца, но и новым культом физического здравия, который современным обществом исповедуется одной из главных ценностей. Уже давно расхожей стала фраза, словесный оборот «главное здоровье». Одной из наиболее доходных сфер современного бизнеса является область здравоохранения, в которой такие сомнительные предприятия, как аборты, торговля трансплантируемыми органами и фетальная терапия, приносят наибольшие доходы. Кроме того, само стремительное развитие современных технологий, в частности генной инженерии, в этой же сфере ведут к какому-то новому и ранее невиданному феномену, который явно будет иметь и свой особенный религиозный и психологический эффект. Конечно, и ранее, с особо заметными витками развития науки и техники, с развитием позитивизма, в 19 и 20 веках человечество порой уже питало различные фантастические мечтания и надежды. Однако теперь, в 21 веке, это приобретает особые формы. К примеру, это уже имеющие место быть предсказания и прогнозы о том, что не далее, как к середине этого века, медицина сможет победить старость и даже оживлять умерших. И уже сейчас на Западе, и в частности в США, имеющие средства люди начинают оплачивать посмертную заморозку своего головного мозга или всего тела с целью грядущего их оживления. Естественно, одна цена на заморозку мозга, другая – всего тела. Нетрудно уже представить, что будет, когда в свое время медицина и наука будут заявлять, что все, свершилось, старение и смерть можно победить, только платите денежки. Какие тогда будут нравственные коллизии, страдания и терзания. Какие страсти, что не снились не то чтобы Шекспиру, но иным фантастам и антиутопистам. Нетрудно догадаться, что на всем этом легко может сыграть и последний мировой правитель, то есть Антихрист, который помимо предложений о мире и всеобщей безопасности, вполне может заявить и следующее. «Вот я даю вам победу над старостью и смертью. Что же вам еще надо? Чем я хуже вашего Христа? Я и есть пришедший вместо Него. Вот и кланяйтесь мне как Богу». И многих ли тогда надо будет гнать и ломать, если обещано такое? Ни много и ни мало, как победа над смертью, не в какой-то там перспективе, не через борьбу с грехом, но здесь и сейчас. Только кланяйся ему, Антихристу, как Богу, только признай над собой полноту его власти. Тут и выстроятся очереди за приобретением вечного здоровья. А те немногие, кто попытаются возвысить свой голос против этого безумия, будут сами в глазах большинства выглядеть как безумцы. Это своего рода фантастическая картина, отнюдь не так фантастична. Если мы обратим внимание на то, что современный человек в погоне за физическим здоровьем готов, что называется, и душу продать, обращаясь без всякого разбора и к магам, и к экстрасенсам, и любого пошиба целителям. И во всей этой суете, обмане, лжецелительстве и выколачивании денег человек словно начисто забывает, что все равно он смертен, какие бы чудодейственные средства ни предлагались. И даже если они имеют какой-либо эффект, то все равно лишь только продлят на некий ограниченный срок дни его земной жизни, но не даруют бессмертия, потому что над жизнью и смертью человека вполне властен один только Бог, и только Он во Христе дарует нам истинное бессмертие. А что до физического здравия, то, как мы видим в Евангелии, в том же эпизоде с расслабленным, то и это здравие может Господь даровать человеку. Но и здесь главным оказывается прощение грехов, исцеление от греха. Так Господь говорит фарисеям: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. И действительно, прощение грехов происходит невидимо, потому что благодать Божия в святых таинствах Церкви приходит к нам незримо. Но для верующего человека это есть та очевидность, которая является главной ценностью в жизни христианина, потому что именно таким образом обретается прямая дорога в обители Отца Небесного. Современное же человечество в погоне только за видимым физическим здоровьем стремится променять свое духовное первородство на чечевичную похлебку земного благополучия. Да, мы не можем всерьез воспрепятствовать этому процессу, однако в нашей власти остается сделать свой личный выбор в пользу духовного исцеления.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Поклонимся земно перед ними. всем слугам верным русского царя, чтоб грозный час ему не изменили, всем слугам верным русского царя, чтоб грозный час ему не изменили, когда измена, трусость и обман царю венец готовили терновый, судьбой им был последний выбор дан, с царем или без царя идти дорогой, судьбой им был последний выбор дан, с царем или без царя идти дорогой, но верный в малом и верен и в большом. Любовь не покорилась злому року, и за царем, а не как за Христом, с молитвой шли на русскую Голгофу, и за царем, а не как за Христом, с молитвой шли на русскую Голгофу.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Анастасия Горохова, автор, исполнитель. И сегодня у нас презентация ее диска, вокального цикла «И воспарит орел державный». Добрый день, Анастасия.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Прозвучала песня «Моление о верных», песня на стихи Алексея Мысловского. А музыка, вокалы, партия фортепиано – это Анастасия Горохова. Анастасия – лауреат всероссийских и международных конкурсов, музыковед, композитор и автор ряда духовных вокальных циклов. Анастасия, скажите, откуда появился интерес к музыке и к духовной музыке? Каковы ваши корни?
Я родилась в Пермском крае, в городе Березники, который исследователи называют городом белых берез. Любовь к музыке передалась мне от мамы. Она сама является преподавателем музыки, у нее большой стаж. С самого раннего детства в нашем доме звучала музыка. Мы музицировали вместе с мамой на фортепиано, пели хорошие, добрые песни, устраивали семейные музыкальные вечера. Дедушка у нас играет на нескольких музыкальных инструментах. Вообще, петь начала я с 2 лет. Помнится, как мой папа записывал меня маленькую на кассетный магнитофон тогда еще. Я исполняла детские песни, колыбельные, а мама пела вместе со мной, аккомпанировала на фортепиано. До сих пор сохранились эти записи, и когда всей семьей слушаем их, с особой теплотой вспоминаем то время.
А кто на вас влиял, кто ваши учителя в плане музыки, где вообще учились, и каковы ваши музыкальные предпочтения? Видимо, это русская в основном музыка, или вы не чужды и мировой классики?
Осознанное стремление заниматься музыкой возникло у меня в 5 лет. Тогда мама записала меня в музыкальную школу, был большой конкурс, но я его с успехом прошла. На протяжении 9 лет мое обучение проходило под руководством опытных педагогов-мастеров. Помимо обучения на фортепиано, я пела в детском хоре и была много лет его солисткой, участвовала в различных конкурсах, концертах, фестивалях, занимала призовые места. Затем поступила в музыкальное училище на историко-теоретическое отделение. Учиться было очень интересно.
Это в каком городе?
Это в городе Березники, где я родилась. Там есть музыкальное училище, где я училась 4 года. Очень интересная была учеба. Деятельность в училище была разнообразной. Это и занятия научной работой в области музыковедения с участием в научных всероссийских конференциях. Это и профессиональное занятие вокалом, также с участием в концертах, фестивалях, благотворительных мероприятиях. Это и совершенствование фортепианной техники. Следующим этапом в моем профессиональном становлении была учеба в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского в городе Екатеринбурге, которая окончила с красным дипломом по специальности музыковедения. В консерватории я имела возможность общаться с замечательными педагогами и профессорами. Очень интересна была тема дипломной работы. В качестве исследования я взяла произведение московского композитора Владимира Ивановича Мартынова.
Ну, Мартынов — это знаменитый композитор,
знаменитый,
и
да.
У него очень много духовных именно произведений. Как-то повлияло знакомство с творчеством Мартынова на
да,
вас?
Конечно же, да. Особенно такое сочинение его хоровое, монументальное, я считаю, с точки зрения языка, стиля, композиции, апокалипсис. Очень сложная была тема, и в процессе написания работы пришлось изучить много литературы, не только музыковедческой, но и богословской.
А самим Мартыновым не удалось встретиться?
Встречались, конечно.
Интересно.
В процессе написания диплома. У него очень много другой музыки, «Плач Иеремии» известный.
Также... Скажите, а вот не задавали вы вопрос, как он относится к современной духовной русской песне, вот к этой инициативе, которая как бы идет снизу? Ну, фактически, большая часть, конечно же, это люди просто тянутся к жизни духовной, пытаются себя реализовать через духовное творчество. Зачастую это, конечно, на уровне любительском. Обычно профессиональные музыканты, конечно, с долей такого некого скепсиса ко всему этому относятся. Что-нибудь говорил Мартынов на эти сюжеты?
Вообще, Мартынов как исследователь музыки, как историк, как композитор, он, конечно же, разделяет область церковной музыки, духовной музыки и концертной. То есть, конечно же, все эти сферы имеют право места быть. Учитывая, что сейчас молодежь тоже постепенно, как мне кажется, тянется к духовным сферам, к духовным пластам.
Но все-таки ну да,
все
есть круг
эти,
людей,
все эти,
которым
да,
это нужно.
Все сферы все-таки он эти разграничивает. То есть он считает, что духовная музыка, то есть эта музыка на богослужебный текст должна звучать в храме, только в храме. А в концертной программе может звучать любые песни духовного содержания.
Ну да, главное, чтобы было талантливо, интересно, ново, ну это-то как раз и тяжело зачастую. Скажите, а вы человек церковный, верующий, воцерковленный, как это произошло, как произошел приход к вере?
Да, крестили меня в раннем детстве в старинном храме Похвалы Пресвятой Богородицы в поселке Орел, это тоже в Пермском крае. Вообще, этот поселок связан с именем легендарного Ермака Тимофеевича, покорителя Сибири. Храм Похвалы Пресвятой Богородицы расположен на живописном берегу реки Камы. В советский период этот храм закрывался лишь на краткое время, и в нем чудесным образом сохранилось красивейшее внутреннее убранство, старинные чудотворные иконы, которые сегодня привлекают многочисленных паломников не только из России, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Именно там начиналось мое воцерковление и приобщение к лиростному пению. И по сей день у меня сохраняются самые теплые отношения с настоятелем храма и прихожанами. Вообще-то, что касается воцерковления, мама с детства всегда старалась приобщать меня к чтению духовной литературы. Вместе читали Священное Писание, жития святых. Впоследствии я стала сама читать литературу такого рода. Всегда хотелось приблизиться к идеалу христианской жизни, хотя было это непросто. Говоря о воцерковлении, здесь следует сказать, что на протяжении нескольких лет я ходила в воскресную школу, где мама была руководителем детского хора. И уже тогда я начала писать детскую музыку для детей. Так появились рождественский и пасхальный цикл, а также ряд других православных песен для детей. После переезда в Москву я не прекращаю с ними сотрудничество и продолжаю писать новые песни, с которыми дети выступают на различных фестивалях, концертах.
Замечательно. Ну, давайте мы еще одну песню поставим в вашем исполнении. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня автор, исполнитель, композитор Анастасия Горохова. И давайте послушаем песню «Пока бросает ураганами» на стихи Николая Степановича Гумилева, а музыку написала Анастасия.
И лаской
Анастасия, вот замечательная песня, которая вошла в вокальный цикл «И воспарит орел державный». Он посвящен мученикам дома Романовых и людям, которые исповедуют монархические взгляды в своей жизни. Расскажите, как возник этот цикл, какова история создания и какие песни в него вошли?
Вообще этот цикл создавался в течение 3 лет, «И воспарит орел державный». Первоначально это были 3 песни: «Белая Русь», «Наступит день» и «Старое пророчество». Конечно же, не сразу.
Да, наверное, какой-то
очень сложный текст,
был, да?
Да, поэтической основой для этого цикла вокального стал поэтический сборник «Царский крест», который вышел в Санкт-Петербурге по благословению святейшего патриарха Алексея II.
Да, замечательное издание. У нас был на эфире составитель этой книги Николай Кулешов. Но сегодня ведь немало людей обращаются к монархической песне. И были у нас эфиры, посвященные этой теме. Кто-то вам нравится, кто-то на вас влиял. Та же Жанна Бичевская, другие авторы-исполнители. Вот Алексей Мысловский, на стихи которого вы написали. Он замечательный поэт, но, в общем, еще и освоил аранжировки, сам делает аранжировки своих произведений. Тоже было у нас в студии.
Да, мы с Алексеем Мысловским сотрудничаем, поскольку у меня несколько песен написано в цикле на его стихи. Конечно же, да, замечательное поэтическое творчество. Для меня вообще стало откровением, что есть такие стихи замечательные, монархические, наших соотечественников. Но не только. В этом же цикле есть и стихи, например, Николая Гумилева «Пока бросают ураганами». То есть родилась такая песня, слушатели ее сразу с радостью восприняли. Она, кстати, первый раз прозвучала в Ливадийском дворце в Крыму в 2012 году. Была очень тепло принята слушателями. И все говорили, что нужно писать диск. Тогда еще и не было в планах. Вот был только формировался сам вокальный цикл, его структура, песни. А диск уже был написан в 2013 году, как раз к юбилейной дате. Династии дома Романовых.
400 лет, и проходили различные мероприятия, замечательная выставка была в Москве. Но вот что касаемо вот этого жанра, монархическая песня, люди участвуют в крестных ходах, и там вот песни того же Лёши Мысловского звучат иногда, просто уже знают даже наизусть, есть определенный круг почитателей этого жанра. Как люди к этому вашему диску отнеслись, посвященному и теме монархии, и царственным мученикам?
С теплотой большой восприняли этот диск. Но вообще нужно сказать, что тема монархическая, она для простого круга слушателей, особенно для современных людей, для молодежи, недостаточно понятна.
Ну, это ничего удивительного нет, ведь в течение 70 лет гонений на церковь вытравливалось само представление о монархии. Выходили фильмы, зачастую нередко талантливо сделанные фильмы, где монархия подавалась в карикатурном виде. Все помним фильм Киосаяна «Корона Российской империи», допустим,
да.
И целый ряд других. Если уж монархист, то какой-то сумасшедший там полудурок, у которого, так сказать, с головой не все в порядке. Хотя, на самом деле, Россия жила 300 лет в этой системе отношений и между людьми, и между людьми и государством. И ничего, как-то вот все было достаточно неплохо. Да, собственно, то, что произошло позднее, культ личности Сталина, на мой взгляд, это просто некая неизбежная реакция на истребление монархии. То есть новая система, она пыталась, политическая система, она пыталась в известной степени повторить то, что уже было, но действительно в карикатурном и очень страшном, жестоком виде. То есть как обезьяна своего рода. Обезьяна похожа на человека, но человеком не является. Все прекрасно понимают, что это нечто иное. Ну, давайте мы еще одну песню поставим в исполнении Анастасии Гороховой. Песня, которая называется «Матушка Елизавета». Также на стихи Алексея Мысловского, а музыку написала наши гости.
Тебя любовью своею согрели сердца, но пробил час по зову сердца, свою судьбу ты избрала. Пошла немецкая принцесса за брата русского царя, стремилась к вечному ты свету, и духом не оставив нас, святая мать Елизавета, утри России слезы с глаз, а счастье призрачно-земное навек пленить его нельзя, и смерть злодейскою рукою твоего мужа отняла. Отныне вы на чистком чине, пошла ты белою сестрой, вослед за Марфой и Марией, их милосердия стезей. Стремилась к вечному ты свету, и духом не оставив нас, святая мать Елизавета, утри России слезы с глаз. В трудах ты позабыла, душою всей стремясь к Христу, и Матери Божья возлюбила обитель тихую твою. Но в счастье единения с Богом ты правду помнила одну, что всякая Христу дорога всегда приводит к Христу. Стремилась к вечному ты свету, и духом не оставив нас, святая мать Елизавета, утри России слезы с глаз. Милосердие сестра с любовью врачевала раны и сердцем славила Христа. Отныне с Марфой и Марией в нетленных солнечных венцах за православную Россию ты предстоишь на небесах. Стремилась к вечному ты свету, и духом не оставив нас, святая мать Елизавета, утри России слезы с глаз.
Скажите, Анастасия, вот те люди, которые существуют и которые пытаются возродить, пробудить интерес к российской истории, к истории династии, к истории России. Как-то вы с ними общаетесь? Существует православное палестинское общество, и Николай Николаевич Лисовой к нам неоднократно приходил. Существуют другие организации. Они как-то вас поддерживают, ваши труды на этой ниве?
Конечно, мы сотрудничаем.
Потому что вот записывать диски, устраивать концерты, это все требует вложения, естественно.
В плане творческого сотрудничества я могу сказать, что мы сотрудничаем с Елизавето-Сергиевским обществом, а также с фондом, с Императорским православно-палестинским обществом. Проходят концерты, мероприятия. Вот в этом году был год юбилейный, 150 лет со дня рождения Елизаветы Федоровны. Концерты прошли на разных площадках Москвы, в Международном фонде славянской письменности и культуре, в Голубой гостиной Марфо-Мариинской обители.
Ну, какая реакция вообще публики?
Очень тепло принимают песни, тепло, со слезами, очень искренне. Я вижу, что люди очень искренне эту тему поддерживают, воспринимают, и чувствуется, что постепенно душа народная просыпается к этой теме. Все мы понимаем, что нам нужно каяться, чтобы Россия воспрянула, воскресла по пророчествам святых. Мы должны молиться и с покаянным чувством обращаться к царственным страстотерпцам.
Ну вот альбом, который мы сегодня представляем, он вышел в 2013-м. А есть ли какие-то творческие планы? И кроме этого цикла, что у вас еще есть? И исполняете ли вы эти произведения уже из других вокальных циклов своих?
Помимо монархической темы, да, этого цикла и «Воспарит орел державный», у меня есть песни, романсы на стихи русских поэтов, Фета, Толстого, Александра Солодовникова, монаха Лазаря. То есть очень разнообразные по жанру песни духовного содержания. Например, сейчас готовится уже к завершению цикл на стихи поэта Константина Романова. В этом году у него юбилейная дата.
Поэр, да, замечательный поэт. Не все его знают, к сожалению, но поэт прекрасный.
Поэтому я думаю, что будут мероприятия, посвященные этой дате, где я смогу принять участие. И в концертах тоже.
Ну, давайте мы еще одну песню поставим с этого вокального цикла «И воспарит орел державный», и потом поговорим об истории создания песни под названием «Память великого князя-мученика», стихи Николая Лури, а музыка Анастасии Гороховой.
Почившему, Господи Боже наш, память дай вечную, Господи Боже наш, память дай вечную. Слабых заступнику сирых родителю, сердцем любившему Русь нашу матушку, сердцем любившему Русь нашу матушку. Вечная память, вечная память, вечная память. Князю-правителю над златоглавою и белокаменной русской столицею, и белокаменной русской столицею. Господи, Господи, радость дай тихую, смуты сумятице, искоренителю смуты сумятице, искоренителю. Вечная память, вечная память, вечная священного жизнь положившему
Богу принявшему, жизнь положившему, Богу принявшему. Дай же, о Господи, память ты вечную князю великому, в Бозе почившему, князю великому, в Бозе почившему. Вечная память, вечная память, вечная память.
Анастасия, скажите, как появилась эта песня? Ну, в общем-то, сегодня происходит процесс все-таки воссоединения. Долгое время мы были таким расколотым обществом. Недавно прах Николая Николаевича Романова был привезен в Россию, его супруги, и погребен в Москве на территории Братского кладбища. И, в общем-то говоря, выходят книги, выходят исследования, посвященные династии дома Романовых, их довольно-таки много. Они разные по качеству, естественно, разные отношения. Но все-таки мы потихоньку-полегоньку приходим к пониманию того, что мы должны воздать должное лучшим из правителей России, лучшим из администраторов России, не чернить все черной краской. Помните, наверное, знаете, что был период, когда не преподавалась история России, ее не включали. 30-е годы, в 20-е, в 30-е годы, в программу обучения, считая, что это нам не нужно. Да и вообще говоря, в практике преподавания и в высшей школе вся история России преподавалась как история различных социальных выступлений, революционных выступлений. Ну, биографии революционеров скорее изучались, нежели чем биографии царствующих особ. И выходил человек после какого-нибудь высшего учебного заведения, зная там имена Бакунина, Кропоткина, но абсолютно не представляя, кто такие наши государи.
Поскольку мы заговорили о песне памяти великого князя Сергея Александровича, то совершенно удивительные стихи Николая Лори, которые в качестве
это?
Поэтического...
Что это за поэт?
Это поэт-современник, получается, этих событий, когда совершилось это злодеяние, убийство Сергея Александровича. Николай Лори написал «К сороковому дню со дня кончины» это стихотворение. Был ли он известным поэтом, мы на сегодняшний день не знаем.
А это вот, видимо, в сборнике «Царский крест» вы обнаружили.
Нет, это сборник издавал Александр Панин как раз в книге про Сергея Александровича. Есть такое издание, да, там, сейчас да. Очень активно издаются книги, посвященные Сергею Александровичу, и вот там вот для меня откровением были эти стихи, настолько они проникновенные, пронзительные, и то, что они написаны к сороковому дню, то есть обнажается как раз в них все, все чувствования и переживания того современного человека, который жил в тех условиях, когда это было совершено. Вообще, в этом году ведь прошли мероприятия, приуроченные к 110-летию трагической кончины великого князя. 17 февраля в Новоспасском монастыре, в родовой усыпальнице Романовых, была совершена литургия архиерейским чином в присутствии высоких официальных лиц, представителей дома Романовых. И по окончании божественной литургии состоялось открытие обновленной музейной экспозиции, возложение венков и концерт.
И вы, конечно,
замечательно.
Тоже
да,
участие.
Мы принимали участие в этом событии.
Ну, обычно в июле месяце проходят крестные ходы в разных районах России и под Екатеринбургом. И, конечно, люди приходят, сейчас там уже созданы храмы, храм на крови, молятся, проходит молебен. Вот в эти июльские дни вы приезжаете иногда.
Ну, поскольку я училась 5 лет в Екатеринбурге, и милостью Божией, у меня была возможность соприкасаться со святынями города, и храм на крови, ходила на службы туда, конечно же. Ганина яма – это особое место, где можно уединиться с молитвой и осмыслить трагические события нашей истории. Вот в тот период как раз и созревала идея написания цикла
Расскажите, вы, ну, во-первых, мой вопрос, как-то общаетесь с этими людьми, которые приезжают, некоторые из очень дальних мест, и это, естественно, определенная сложность представляет для людей, но они вот едут туда, участвуют постоянно в течение ряда лет. Что это за люди? Можно ли сказать, что у нас возрождается почитание царственных мучеников и не просто интерес к монархии, как к некому историческому явлению, но и, возможно ли в России возрождение монархии? Вот мы неоднократно эту тему поднимали в наших передачах, потому что, как Иван Ильин сказал, да, наш знаменитый философ, что легко было потерять, но монархию Россия должна заслужить, потому что мы очень легко отказались, и, к сожалению, и высший тогдашний истеблишмент участвовал в уничтожении монархии. Недаром же вот мартовско-февральский переворот называли заговор флигеля-адъютантов и командующий фронтами и так далее. Кого-то обманули, а кто-то вот искренне поверил, что давайте попробуем демократии. И чем это кончилось, все мы прекрасно представляем.
О почитании царской семьи, вы сказали, что вот как сейчас оно, да? Мне кажется, что оно не прекращалось из того самого момента, когда были преданы они на такую смерть мученическую. Дело в том, что в народе любовь к святым царственным мученикам всегда была. И уже тогда служили по благословению патриарха Тихона и за покойные службы по ним. То есть уже в народе всегда было сознание, что это святые люди.
Да, вот даже в советские времена, вот недаром же Ельцин там отдал команду по распоряжению из Москвы уничтожить Ипатьевский дом, а люди все равно приходили и рядом с этим местом цветы обнаружили.
Что стена в Ипатьевском доме накрашивалась каждый год, именно на 17 июля кровавыми пятнами. То есть с момента, когда все это произошло, и как ни пытались там штукатуркой закрасить и прочее, и уже, конечно, было такое распоряжение уничтожить само место, чтобы люди не имели возможности поклониться.
Ну, да все в руках Божьих, трудно сказать, что там нас в дальнейшем ожидает, но...
Да, нам нужно молиться.
Мне кажется, здесь не форма, речь не о форме правления, должно быть внутреннее духовное изменение.
Духовное изменение.
Без этого изменения, то, что вот Ильин говорил и писал в разных сочинениях своих, оно не произойдет, потому что чисто механически ничего не сделаешь. Франко в свое время, он же возродил в Испании монархию, да, когда уже уходил на покой, но при этом, ну, там немножко другая была ситуация. Испания оставалась католической страной все эти годы. Там не было таких гонений на церковь, там не было,
конечно,
там не расстреливали,
да,
священников. Ну, единственное время были эксцессы во время гражданской войны в Испании. И с той, и с другой стороны. Ну, это в сравнении даже не идет с тем, что происходило в России, когда установка была накануне Второй мировой войны, уничтожить, взорвать последний храм в 43-м году. Ну, это ни в какие ворота не лезет. В завершение же нашего разговора, вот ваше отношение к Бехтееву. Смотрю, вы принесли даже стихотворение Бехтеева. Давайте я его прочитаю. «Царская Россия, кротость и смирение, у икон столетник, жаркие молитвы, жажда покаяния, сладость и прощения, жертвенная доблесть бескорыстной битвы. Царская Россия, помощь нищие братья, смелая защита от чужой угрозы, матери счастливой нежное объятие, добрую рукою вытертые слезы. Царская Россия, наша песнь родная, без конца, без края, большака дорога. Царская Россия, это Русь святая, та, что ищет правду, та, что верит в Бога». Замечательные стихи великого русского поэта Сергея Сергеевича Бехтеева. Многие обращаются к его творчеству сегодня, и авторы, и исполнители. Вы как-то думаете сделать, может быть, цикл на стихи Сергея Сергеевича?
Конечно, для меня поэзия Сергея Бехтеева, царского поэта, поэта Святой Руси, это особое место в моем творчестве. Вообще незаслуженно забытый поэт. Сейчас, слава богу, проводятся мероприятия, издательства работают на то, чтобы люди узнавали это имя этого поэта. В наши дни это особо необходимо. У него есть замечательные стихи и о Первой мировой войне, и когда он уже уехал из России. У меня планируется цикл вокальный, отдельный вокальный цикл на его стихи.
Ну, это будет монархический, или вы возьмете лирику, как, скажем,
лирику,
Сувору,
там есть и для детей обращение, вот это известно, «Любите, дети, старину». То есть это будет достаточно по стихам разнообразный цикл, не только монархическое.
Да, он как-то его причисляют вот к поэтам монархической темы, а он, прежде всего, просто поэт. И поэт большого очень уровня. Долгие годы мы его вообще не знали, кто такой Бехтеев. И только уже в 97-м, или, кажется, в 96-м году вышли первые его большие сборники, потом их было уже несколько.
Вот Неверович активно по этой теме работает, я знаю, мы с ним сотрудничаем, тоже участвовали в мероприятии.
Да, Неверович мы звали на эфир не один Алексееву. Раз, но он, к сожалению, не московский человек, ему тяжело как-то приехать. Уже в завершении разговора задам вопрос о том, есть ли у вас сайт или, может быть, страничка в соцсетях, где можно узнать о ваших предполагаемых выступлениях и что в этом плане планируется.
Сайта пока нет, так же, как и странички в сетях. Я выступаю по приглашениям не только в Москве, выезжаю в регионы.
Ну, в общем, лиха беда начала. Я думаю, что надо возможности интернета великие использовать и, конечно, все сделать, и свои произведения выкладывать, какие-то материалы, связанные с вашим творчеством. Хочется пожелать дальнейших творческих успехов. Я думаю, что тот, кто работает, прикладывает усилия всевозможные, ну, как в песне поется, если долго мучиться, что-нибудь да получится. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня автор, исполнитель, композитор Анастасия Горохова. И надеюсь, что встреча наша не последняя. В завершении разговора пусть прозвучит песня «Наступит день» на стихи Владимира Петрушевского, на музыку Анастасии Гороховой в исполнении автора. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Храни вас всех Господь.
Призрачных свобод Христос воскресе среди лета. От счастья запоет народ, он разорвет обманы сети, ему простится кровь царя, и став душою чист, как дети, жизнь начнет добро творя, закроет Русь грехов страницу, залечит язвы старых ран и сменит горе власеницу на пышный счастье сарафан. Царь всероссийский природный идет на прадедовский трон, и к общей радости народной воскреснут правда и закон. Вновь будет крест сиять в столице, как славы Божьей ореол. Она стала Бог Руси границы, как прежде царственный орел. Царь всероссийский природный взойдет на прадедовский трон, и к общей радости народной воскреснут правда и закон.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Три супостата».
Не знаю, правда ли, а говорят, будто нашего брата Русака подчас одолевают три супостата, прирожденные. Авось, небось, да как-нибудь. Есть и пословица, сложенная на этот лад. Русский ди человек на трех сваях стоит. Авось, небось, да как-нибудь. Поклеп это, как я полагаю, и русский человек такому греху не причастен. Мало ли что врут, ведь говорится же и такая пословица: «Бей русского, часы сделает». Так будто это и правда. Говорят же, мужик глупее вороны и хитрее черта. Так будто это и правда. Однако с чего-нибудь доберутся такие речи? От слова не сбудется, но слово-то с чего-нибудь да взялось. С ветру только губы смякнут. Когда идешь на худое дело, не говори авось, вот тут-то супостат этот и обманет. Не думай, авось пройдет, авось не увидят, не узнают. Спохватишься шапки, когда головы не станет. Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. А коли путное, молодецкое дело на уме, тогда опускайся смело на авось, тут оно редко тебя выдаст. Смелым Бог владеет. Когда худое на уме, не говори «небось». Беспутному делу небось плохая подмога. Авоська веревку вьет, небоська петлю накидывает. Стыдно тебе станет, коли храбрость твоя пойдет на худое, да еще и удачи не будет. Небось тебя выдаст, как пить даст. А после плохо, сам знаешь. Кайка-то есть, да воротьки-то нет. А коли закричат «охотнички, за мной!», тогда, перекрестясь, говори «небось!» и пошел. Третий недруг наш — «как-нибудь». Это мужик пасконная борода, он никуда не годится. Сделать дело как-нибудь, наскрести на свой нахребет, уж это не только напутное дело не годится, а чтобы не взял в голову, либо в руки, все делай не по конец пальцев, не так, чтоб с рук долой, а с ног хоть собаки тащи, а делай так, чтобы работа мастера хвалила. Говорится, что дело мастера боится, а иной мастер дело боится. И вот таким-то мастером, который дело боится, не следует быть никому. Как-нибудь лапоть плетут, да и то концы хоронят, без этого нельзя. Как-нибудь хотел мужик мужика в шею ударить, да свернул себе большой палец. И тут без сноровки нельзя. Как-нибудь тетерка шагает, так зато Васил попадает. Без оглядки не ходи. Сделаешь как-нибудь, так никак и не будет. А будет хуже того, что и вовсе не сделано. Нам, говорят хорошие мастера, лишь бы мерку снять да задаток взять. Тесные сапоги разносятся, а просторные сядутся. Такова наша работа. А добрые люди отвечают на это: не потрафлено, так прикинуто, и носи сам. Не умел играть комом, поиграй желвачком. Сама себя раба бьет, коли нечисто жнет. Так из трех свай этих, ребята, одна вовсе никуда не годится. Ее надо покинуть в земле, не класть угла на нее, а пусть она себе без помину пропадает. Этой третьей свае кличка «как-нибудь». А о двух первых, которым кличка «авось да небось», можно молвить так. Ведь на «авось» мужик и хлеб сеет. Коли дело таково, что рука не дрогнет перекреститься, то с Богом бери на «авось» и веруй в «небось», а коли нет, так брось.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.org. РФ. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.